понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это Радио Крым Реалии, у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. На волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
На днях появились результаты очередного опроса от Левада-центр о том, что же вызывает чувство гордости сегодня у россиян. Крым, согласно опросу, одно из главных достижений Советской России. Все остальные предметы гордости, они родом из Советского Союза, либо даже из Российской империи. При этом наибольшее огорчение у россиян вызывает бедность и неустроенность их собственной жизни. Почему россияне гордятся прошлым и огорчаются из-за настоящего, будем говорить сегодня в программе после информационного сюжета о результатах опроса Левада-центра.
100 слов по теме.
Без стыда за бедность, но с чувством гордости за аннексию Крыма. 1 марта российская аналитическая организация «Левада-центр» опубликовала данные нового социологического исследования. Более 1500 жителей России из разных населенных пунктов специалисты опросили о поводах для гордости и стыда за страну. Традиционно у 83% россиян гордость вызывает победа в Великой Отечественной войне. Это событие лидировало во всех аналогичных исследованиях организации с 1999 года. На втором месте у жителей России стоит аннексия Крыма. По данным исследования, россияне гордятся присоединением украинского полуострова даже больше, чем освоением космоса. Восхищаются аннексией 43% респондентов против 41% проголосовавших за Юрия Гагарина. Русская литература вызвала чувство гордости только у трети опрошенных россиян. Примерно столько же гордится превращением страны в советские времена в промышленную державу и научными достижениями российских ученых. Оружием интересуются лишь четверть россиян. При этом главный параметр, который вызывает чувство стыда и огорчения у половины граждан России, это бедность и неустроенность. На втором месте среди российских разочарований – распад СССР, который отметила треть опрошенных. Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2016 году опубликовал данные соцопроса с формулировкой «Как вы относитесь к воссоединению Республики Крым и Севастополя с Россией?». 95% опрошенных назвали это событие верным решением. Тогда же Левада-центр провел социологическое исследование, в результате которого выяснилось, количество россиян, доверяющих президенту России Владимиру Путину, снизилось на 10% в сравнении с мартом 2014 года. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Российский философ и публицист Игорь Чубай с нами в эфире. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Да, добрый вечер. Я вас слышу, правда, не вижу, но ничего.
Ну, самое главное вообще, это, как говорится, мысли, а все остальное – это видимость. Конечно. Но, тем не менее, важно понять, вот почему россияне уже вот который год, они источники вот своего, своей гордости, своего уважения к стране, они действительно находят в отдаленных от них достаточно далеко исторических событий. Причем, как правило, эти события все связаны именно с советской пропагандой, а не с какой другой. Заметьте, что вот Вторая мировая война, которая в России называется Великой Отечественной, она ведь прежде всего культивировалась советской пропагандой, а Первой мировой войне, которая является важным таким вот фактором памяти для жителей практически всех стран Европы, в России никто не вспоминает практически никогда. А гражданская война, которая была частью такого советского идеологического мифа, но умерла вместе с Советским Союзом, тоже перестала восприниматься как некий элемент гордости и успеха. И вот остался фактически один вот такой вот остов, от которого отталкиваются люди, никогда не воевавшие, да, и, в принципе, не задумывающиеся о том, что происходило с теми, кто воевал, как вообще они прожили свои жизни, как они сейчас доживают. Нет. Очень странно мне, что это интерес к гордость за результаты войны как-то сочетается с полным отсутствием интереса к ветеранам войны, живым ветеранам,
да? Да, но вы сразу очень много тем затронули. Прежде всего, наверное, я вот что должен сказать. Реальным объектом, предметом гордости, чем россияне гордятся, чем горжусь я. Я от своего имени могу выступить. Я горжусь тем, что, несмотря на 100 лет тоталитаризма и авторитаризма, несмотря на 100 лет демагогии, лжи, цензуры и так далее, Россия осталась жива, наш народ остался живым. Наш народ выходит на протесты, на митинги. На 27 марта намечена стачка, фактически политическая стачка дальнобойщиков. Несколько дней назад, в воскресенье, прошел марш памяти Бориса Немцова. Несмотря на то, что участвовать в таких шествиях опасно, примерно 20 тысяч москвичей вышли на этот марш и так далее, и так далее. А если говорить об опросах Левада-центра, то здесь все время допускается такая грубая научная социологическая ошибка. Речь идет не об изучении общественного мнения, а речь идет об эффективности пропаганды. И те результаты, которые получены, они говорят не о том, что думают люди, они говорят о том, какие цели ставит собой, перед собой Кремль, как он трансформирует и, так сказать, моделирует сознание людей, искажая его, фальсифицируя, и, в общем, уподобляя его своим намерениям и своим желаниям. Вот. Я могу еще долго продолжать, или какой-то еще будет вопрос, или я могу продолжать?
Вы можете продолжать, но вы знаете, о чем я хотел вот не только спросить вас, а поделиться? Ведь на самом деле, вы вспомните, что в советское время отмечать годовщину войны, это было, в общем, не советским занятием. Потому что советские занятия, это были вот 7 ноября, 1 мая, опять-таки, гражданская война, все то, что, от чего людей просто тошнило. А война это была их реальная и горе, и гордость у людей, скажем так, нашего с вами поколения, у наших родителей, там погибли родители, да, возможно, там близкие родственники. Это было все живое, и это было не связано с советским мифом. А уже потом, как ни странно, вот это вот человеческое отношение к войне, его удалось мифологизировать и мистифицировать. Вот что важно. Что это не по-другому все было истолковано.
Да, да. Дело в том, что в советское время, советские 70 лет, все праздники носили ярко выраженный идеологический просоветский характер. У нас исчезли все русские, российские праздники с тысячелетней русской истории, и были все советские. Но после краха Советского Союза, который прошел как бы якобы незамеченным для официальной пропаганды, отмечать годовщины пятилеток, съездов, построения развитого социализма и так далее стало совершенно невозможно. Но, с другой стороны, режим, в сущности, остался тем, который и был. Радикальных трансформаций, глубинных преобразований не произошло. Номенклатура была и осталась у руля государственного. Поэтому они вытащили все то, что связано с Отечественной войной, и совершенно это исказили, фальсифицировали, превратили в предмет поклонения, в некий религиозный такой культ. Но в последние дни произошло событие, которое мало комментируется, которое, на мой взгляд, просто окончательно разрушило всю эту асану по поводу Отечественной войны. А что произошло? Вообще, за все советское время, ну, как известно, Сталин вообще не отмечал День Победы вот, с 1947 года. В 1946-1947 году был им организован третий искусственный голодомор. 2 миллиона человек умерло. Он боялся сопротивления народа. Он боялся, что люди, которые вернутся с фронта, которые измотаны, изранены, истерзаны, но которые все-таки победили, что они будут требовать. Но они шли с мыслью, что ну, теперь вот там эти колхозы дурацкие, там НКВД, ГУЛАГ, все это будет распущено. Они же победили. И чтобы не было иллюзий у народа, Сталин организовал третий искусственный голодомор, 2 миллиона человек умерло с голоду, не только в Украине, это было по всей стране. Так вот, после этого Сталин вообще не отмечал День Победы, и здесь показательно вот, что Сталин назвал цифру, сколько же наших соотечественников погибло в войне, он сказал 7 миллионов человек. Потом Хрущев к 20-летию сказал, что 20 миллионов человек. Потом Брежнев сказал 25 миллионов человек. А Горбачев, борец за истину и правду, сказал 27 миллионов человек. Вообще переход от 7 к 27, при том, что как бы мысль о победе никак не корректировалась, не возникал вопрос, а кто вообще был командующим, что вообще творил руководитель, этот, как теперь говорят, эффективный менеджер, он вообще за что-то отвечал или нет? Но вот 14 февраля в Государственной Думе, это высший орган государственной власти, прошли слушания о патриотическом воспитании, и там совершенно официально и с гордостью человек, который является руководителем движения «Бессмертный полк России», вот, он сказал, что теперь рассекречены данные Госплана СССР. Интересно, от кого они рассекречены? Вот мой отец и миллионы людей воевали, мой отец впервые до последнего дня был, ему так и не сообщили настоящую цифру, он как бы не дорос до того, чтобы знать это. Короче говоря, в Госдуме было сказано, что уже не 27 миллионов, а 42 миллиона человек. То есть, после таких цифр, если у человека вообще голова на плечах, то он задумается, а что творил ВОЗ, что происходило, какой же он командующий, как же, что было вообще, от кого скрывали, что это за победа, если она хуже поражения, и так далее, и так далее. Поэтому весь этот миф о войне, он разрушен самой же властью, которая скрывала, потом решила сообщить, потому что больше не за что зацепиться. Причем этот человек, который выступал в Госдуме, он говорил это с чувством гордости, повторяя, что ведь это наши отцы, это же наши деды, да, вот только вопрос, кто командовал этими отцами. Если бы это было моей волей, я думаю, что когда люди об этом, так сказать, услышат шире, обсудят и так далее, это означает, что нужно лишить всех воинских званий, всех наград, всех командиров, которые вели наших отцов, наших дедов вели в атаку и погубили, и виновны в гибели такого количества людей. Напомню, что в Первой мировой войне, которая была всего на 20 лет раньше, Россия потеряла 700 тысяч человек убитыми и умершими от ран. То есть в 60 раз больше потеряно под руководством некоего Сталина.
Спасибо, Игорь Борисович. К нам присоединился мой коллега, журналист Аркадий Бабченко. Я вот что хотел вас, Аркадий, спросить. Здрасте.
Добрый вечер.
Вот в первый раз на втором месте с точки зрения гордости оказалась аннексия Крыма. Такой интересный момент. И вот я все-таки хочу понять, это действительно плоды пропаганды? Или вот все эти предметы гордости, они все же идут изнутри общества? Вот как это обозначить?
Ну, вы знаете, дело в том, что России гордятся... Россияне, в принципе, не гордятся ничем, по большому счету, по-настоящему они не гордятся ничем, потому что все, чем они гордятся, в той или иной степени является мифом, да? Но и в то же время они гордятся всем, чем угодно, что им в данный момент говорит телевизор. Вот надо гордиться там, победой Великой Отечественной, будут гордиться победой Великой Отечественной. Надо будет гордиться Трампом, будут гордиться Трампом. Не надо будет гордиться Трампом, не будут гордиться Трампом. И так далее. Но Крым в этой цепочке, он действительно занимает отдельное место, потому что, ну, я не знаю, есть ли здесь чувство гордости или нет, потому что в России социологии не существует как таковой, в принципе, она уничтожена как институт, и она сейчас стала предметом пропаганды. Но, тем не менее, я думаю, что вот в рейтинг Путина 86% я не верю. Его действительно поддерживает большинство, ну, по моим оценкам, процентов 60, но не 86%. А вот рейтинг Крымнаша, он действительно реально 86%. Вот это примерно та цифра, при которой большинство населения, действительно практически 90% монолит россиян считает, что Крым наш. И здесь вот на эту почву, конечно, его присоединение легло очень хорошо. Действительно, это повод для гордости такой.
Лев Гудков, директор Левада-центра «Вентура Радио Свобода», сказал, что сейчас происходит рецидив позднего советского тоталитаризма, и благодаря пропаганде у россиян поднимается пласт советского сознания.
Точка зрения.
Моя точка зрения, что пропаганда подняла тот массивный пласт тоталитарного сознания, советского сознания, которое воспроизводится с тех времен. Нынешние условия, просто усиление авторитарного режима, и я бы даже сказал, что переход его в состояние то ли имитации, то ли рецидива позднего советского тоталитаризма, он поднимает именно те структуры сознания, которые сложились в советское время. Поэтому манипулирование – это катализатор того, что уже есть в общественном мнении, в сознании огромной массы людей. Ну, а подавление свободной прессы, общественного пространства, коммуникативного пространства, война с гражданским обществом, усиление роли политической полиции привело к тому, что возможности понимания, рационализации, обсуждения, постановки новых целей для общественной и политической деятельности оказались полностью подавлены.
Точка зрения.
Вот, Игорь Борисович, получается, с точки зрения этой системы ценностей Ренессанса, этого такого советского карикатурного сознания, уже карикатурного, что Советского Союза нет, сознания есть, возрождается некое вот то самое общество победителей в гражданской войне, которое мы исследовали все там в советские годы, что вот кто-то же в гражданской войне победил, кто-то проиграл, и мораль победивших навязана была в том числе и побежденным. Вот вы себя ощущаете, кстати, побежденным в гражданской войне 20-х годов? Вот мне интересно просто.
Я себя ощущаю не сломленным. Я, кстати, на марш памяти Немцова одел фуражку белого офицера. И, ну, важно не то, что я одел, а важно то, что очень многим это понравилось, и мне по-разному давали это понять и так далее, и так далее. Поэтому идея белая не умерла, она живет. Вот. Но, опять-таки, я за то, чтобы иначе трактовать результаты социологических или так называемых социологических исследований. Я считаю, что реальный смысл этих опросов показывает следующий. Вот результат. Результат заключается в том, что, несмотря на все манипуляции, на чудовищную телевизионную пропаганду, на то, что народ называет зомби-ящик и так далее, 15% населения как бы говорит, да мы вас в гробу видали с вашей пропагандой, и добиться, достучаться, воздействовать на них не удается. 15% населения – это не тысячи, не миллион, это миллионы, на которых пропаганда не действует. А то, что все остальное пропаганда, я бы, так сказать, таким примером подтвердил. Понимаете, вот рейтинг Чаушеску за несколько дней до его расстрела был выше 90%. А потом как-то вот, когда правда выяснилась, когда стало можно говорить то, что люди думают, когда были открыты архивы, то оказалось, что жаль, что его раньше не пристрелили. Поэтому нельзя смешивать эффективность пропаганды и реальное общественное мнение. Это разные вещи.
Скажите, Аркадий, а вы вот себя ощущаете проигравшим в гражданской войне? Вот мне интересно.
Я себя ощущаю проигравшим не в гражданской войне 20-х годов, а я себя ощущаю проигравшим в гражданской войне современной, ныне.
Да это же она же продолжение, то есть это же одна и та же война.
Ну да, безусловно. Я абсолютно согласен. Возрождается зомбоящик, возрождает тоталитарное мышление, и мы сейчас в позднем таком СССР. Другое дело, что потом за ним пойдет Брежневщина, и это тоже неизбежно. Но сейчас пока, да, вполне себе ощущение, что, конечно, обитаешь в психушке. Целая страна сходит с ума. Вот было интересно, когда в школе изучали, я никак не мог понять, как Германия в 30-х сошла с ума и дошла до мысли, что нужно сжигать людей там в печах и удобрять ими пепел, да? Вот сейчас мы примерно тот же процесс наблюдаем в прямом эфире на своих глазах в России.
Я вот, честно, я не понимаю, что в советское время такого не было ощущения сумасшествия, когда люди там ходили, носили портреты членов политбюро, всяких там этих политических, я бы сказал, таких лилипутов, смотрели, сколько у них там звезд Героя Социалистического Труда, у кого две, у кого три, выступали на партийных комсомольских собраниях, все коллективно говорили всякие глупости, не вызывало у них особых сомнений, почему их близкие гибнут в Афганистане. Почему одни сумасшедшие отличаются от других? Я не понимаю. Вот.
Не знаю, я не говорил, что отличаются.
По-моему, вы же жили тогда тоже. Почему это сумасшествие вызывает у вас такие эмоции? Как будто оно вдруг, вот все были нормальные, и вдруг сошли с ума. Вот здесь что я имею в виду.
Нет, потому что, извините, у меня был 91-й год.
А, да,
потому что тогда казалось, что вылечилась таки страна, наконец. Потому что в стране, которой останавливали танки голыми руками, в которые Дзержинского скидывали и возили мордой по асфальту, казалось, что такого больше не повторится никогда. Прошло 9 лет, и, пожалуйста, все ровно то же самое.
Игорь Борисович, а может быть, просто они тогда, многие люди, притворились, что они выздоровели? Потому что власть им сказала, что надо быть здоровыми, демократами и вообще.
Нет, но человеческое мышление – это же не механический процесс. Людей появляются новые люди, часть людей как бы скрывает свои взгляды, часть людей опасается. Поэтому еще раз я перед собой повторяю вопрос, который вы задали, проиграли мы или не проиграли, здесь все сложнее, потому что, понимаете, если бы гражданская война была вчера, тогда можно было бы спрашивать. Мы все родились в советское время, в советском мире, в советской мифологии, в коммунистической идеологии, и нужно было определенное время, чтобы это понять, осознать, подняться и преодолеть. Но в целом я, например, себя считаю проигравшим, но не сдавшимся. Я буду держаться, пока вообще и очень многие продолжают борьбу, и мы верим в то, что мы победим.
Ну, понимаете, вот этот узел противоречия, он сложнее. Вот вы одели фуражку белого офицера, очень красиво, благородно в Москве смотрится, я не знаю, там это фуражка Турбиных или фуражка Врангеля, да, элегантная вещь. С точки зрения даже, я бы сказал, не только там и одежды, а с точки зрения человеческих качеств. А вот прогуляйтесь вы в Киеве в фуражке белого офицера по улице Петлюры. Ну, вот вы приедете в Киев на вокзал, там начинается улица Петлюры, вы сразу на нее попадете в фуражке белого офицера, вам никуда идти не надо.
Да, я много гулял в Киеве, мне нравится Киев, и у меня нет проблемы найти общий язык с киевлянами, хотя я разучился говорить по-украински, понимаю только. Здесь нет никаких проблем, и все можно решить, и все, обо всем можно договориться, когда у нас будет демократия. Вот, я думаю, что мы имеем реальные, я не скажу, что мы обречены на дружбу, этого уже сказать, к сожалению, нельзя, но мы имеем реальный шанс все-таки восстановить отношения и вполне понимать друг друга, это все может быть. Просто надо понимать, что в военное время, понимаете, во время той самой Отечественной войны, о которой шла речь, условно говоря, на каждом там заборе, но не на каждом, на многих висели плакаты «Папа, убей немца». Вот, и тогда никто не задавал вопрос, как же так можно, это же есть фашисты, есть немцы, да. Сейчас это такое написать нельзя. Поэтому во время войны все эмоции увеличиваются в кубе, возводятся в степень. Надо закончить эту войну. Я писал в блоге, который прочитало больше 200 тысяч, почти четверть миллиона посетителей, где я написал, что надо хватит врать, что это война, и что эту войну нужно немедленно остановить и так далее. Вот. Поэтому, когда эта война будет остановлена, закончена, тогда можно будет возвращаться к здравому смыслу.
Спасибо. Аркадий, вот у вас 2 минуты на то, чтобы вот сказать, можно ли возвратиться к здравому смыслу после войны, или вы все-таки больше придерживаетесь своей мысли о том, что нам предстоит застой, очередные, так сказать, какие-то годы безумия, а уже потом выздоровление, и непонятно вообще, будет ли кому возвращаться к здравому смыслу из наших с вами современников?
Нет, ну, конечно, возвращение к здравому смыслу, оно неизбежно. Россия не первая страна, которая проходит этот путь. Многие проходили, и всех, в конце концов, в итоге вылечили. И немцев вылечили, и итальянцев вылечили, и японцев вылечили.
Они проиграли войну, Аркадий.
Ну, безусловно. Я каких-то других вариантов не вижу. Я вижу только варианты внешнего вмешательства. Иначе все это будет... Ну, а как иначе? Все это будет загнивать. Путину 64 года, здоровье у него великолепное. Медицина сейчас такая, что Мугабовым в 92 на следующий пост выдвигается. Но здесь все это будет гнить десятилетиями. Потом бабахнет, потом рухнет. Потом здесь будет ДНР с алкоголиками на блокпостах. А потом какое-то внешнее управление. А после этого уже начнется, безусловно, процесс выздоровления. Но только это будет очень больно просто-напросто.
То есть, по вашему мнению, мы с вами этого не увидим? Учитывая то, что мы не намного младше Путина, по большому счету, да, нам же не по 20 лет.
Ну, не знаю, я собираюсь умереть 96 лет в своей постели.
То есть вы рассчитываете на ту же медицину, что и Путин, как говорится?
В общем-то, да.
Но в любом случае, можно ли влиять сейчас на ценностный ряд ваших соотечественников, вот как вы считаете?
Мне кажется, считать уже сейчас ни на что нельзя. Я вот с Игорем в этом смысле не согласен. Мы уже ни в чем не победим. Время ушло, возможности упущены. Какие-то хотя бы призрачные возможности, они были в 2011-2012. Сейчас все, поезд ушел. И да, но безусловно, все равно мы все будем делать то, что мы делаем. Делай, что должен, и будь, что будет. Но ни о какой победе сейчас не идет, и ситуация будет развиваться так, как она будет развиваться уже сама по себе, без нашего влияния.
Спасибо. Это был Аркадий Бабченко, российский журналист. С ними, с российским философом и публицистом Игорем Чубайсом, мы обсуждали итоги недавнего опроса, проведенного социологическим центром Левада, социологической организации Левада-центр, относительно того, что вызывает чувство гордости сегодня у россиян. Как известно, на первом месте традиционно оказалась победа в Великой Отечественной войне, так называют в России ту часть Второй мировой войны, в которой Сталин и Гитлер не были союзниками. Это 41-45 год, 39-41 год, это годы совместных действий двух авторитарных режимов против демократии Европы. И на втором месте неожиданно для многих оказалась аннексия Крыма, произведенная несколько лет назад, с грубейшими нарушениями международного права. То есть именно эти результаты позволили нам с собеседниками сделать выводы о вот таких проблемах, которые существуют в оценке российского общества. Не только сегодняшнего дня, но и исторических событий. Поблагодарю вас. Эту программу провел Виталий Портников. Слушайте нас завтра в 19:10 в программе «Крымский пармезан». Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. До скорого.